того ради по требованию комиссии нового уложения к слушанию того уложения из городов всякой провинции, кроме новозавоеванных, то есть Остзейских, Сибирской, Астраханской и Киевской губернии, штаб и обер-офицеров из дворян и знатного дворянства, не выключая из того и вечно отставных от всех дел, токма к тому делу достойных, по два человека из каждой провинции, за выбором всего тех городов шляхетства, ежели же они кого из обретающихся в Петербурге устатских дел к означенному делу выбрать пожелают, то в том дается им на волю, потому ж и купцов за таким же от купечества выбором по одному человеку и высылать в Петербург к 1 января будущего 1762 года. Относительно Малороссии Сенат приказал малороссийскому гетману, определяя особых людей к тому способных, литовский статут рассмотреть и какие явятся в нем недостатки пополнить, а излишки исключить, и прислать в Сенат с депутатом, который бы мог дать обо всем подробное изъяснение. Кроме выбора депутатов в комиссию об уложении, дворянство должно было заняться другими выборами. 5 июня Сенат предоставил помещикам выбирать из среды себя воевод, которые бы имели деревни вблизи города и могли содержать себя доходами с них. Кроме того, Сенат полагал увеличить жалования должностным лицам из дворян, также и воеводам. Президенты и члены коллегии, губернаторы и губернаторские товарищи из русских дворян, по большей части из заслуженных, а не из богатых, получали до сих пор в Петербурге половинное против армейских окладов жалования, а в других городах – половинное против петербургских окладов. Губернаторы и вице-губернаторы в Остзейских губерниях получали двутретное, а во внутренних губерниях – в половину против Остзейских. И таким малым жалованием, полагал Сенат, по состоянию нынешних поведений без крайней нужды содержать себя никак не могут. И потому надобно сравнять жалования гражданских и военных чинов. Президенты должны получать по 2400 рублей, обер-прокурор – 3000, генерал-рикетмейстер и герольдмейстер – по 2500, вице-президенты – 1800, советники – 1200, надворные советники – 800, асессоры – 600. Во всех губерниях губернаторы – 2500, вице-губернаторы – 2000, товарищи – 800, провинциальные воеводы – 800, их товарищи – 300, воеводы приписных городов – 400, пригородные – 200. Для покрытия этих новых расходов положить на вино, пиво и мед по 2 копейки на ведро, с крепостей – по 25 копеек. При справке за владельцев земель – 3 копейки с четверти, с исков при решении дел – по 3 копейки с рубля. Известия, приходившие из областей, убеждали, что действительно надобно принимать меры против злоупотребления областного управления. Так Сенат узнал, что около города Царицына с проезжающих по реке Волги разных чинов людей берутся немалые взятки. Генерал-прокурор прочел в Сенате письмо к нему от генерал-майора Лачинова из Тамбова. Лачинов был на Казанской ярмарке в Верхоломовском монастыре 8 июля. Вблизи города Верхнего Ломова есть степь, называемая Дуровская, на которой около ярмарочного времени собирается всегда много воров и совершаются большие грабительства и убийства. И в 1761 году было то же самое. Но приказчик дворянина Семенова, собравший своих крестьян и посторонних людей, сделал над разбойниками поиск, нашел их. Атамана и 11 человек положил на месте, а двоих привел живыми в воеводскую канцелярию, где они рассказали все свои похождения, рассказали, что из их шайки знаменитый разбойник Топкин во время нападения на шайку захватил награбленные деньги и ушел. Воевода послал за ним в погоню, и разбойник был пойман. Лачинов, бывший у воеводы, сам видел разбойника, но заметил, что содержали его очень слабо, не как злодея, а как прилечившегося в небольшом деле. Потом Лачинов услыхал, что разбойник уже ходит по ярмарке на связке, и, наконец, услыхал, что воевода его выпустил. Сенат приказал Тамбовской провинциальной канцелярии исследовать, действительно ли верхоломовский воевода Балаговский слабо содержал и выпустил разбойника Топкина. Тамбовская канцелярия отвечала, что означенного воеводой Балаговского в Верхнем Ломове не имеется. Должность воеводскую правит прапорщик Вышеславцев. А по какому указу и откуда, о том в Тамбовской воеводской канцелярии известия нет. Сенат приказал Тамбовской воеводской канцелярии следствие о Балаговском окончить как можно скорее. А что касается рапорта ее о незнании, где Балаговский и по какому указу Вышеславцев исправляет воеводскую должность, то это может быть причтено только к ее слабому смотрению, ибо ей об отлучке подчиненного воеводы и о вступлении на его место другого всегда должно быть известно, и впредь ей таких неосновательных представлений в Сенат отнюдь не делать. Наконец, исчезнувший воевода был отыскан и подал в Сенат объяснение, что был уволен на 2 месяца в Воронежскую губернскую канцелярию, о чем дал знать тамбовскому воеводе. Относительно Топкина заперся, что никуда его не пускал, а ушел он ночью нечаянно из-за караульного. Тамбовского воеводу обговорил в приязни с Лачиновым. Дело перешло в Воронежскую губернскую канцелярию. Заботы об однодворцах продолжались. Думали облегчить их, изъявшие из ведомства воевод и давшие им особых выборных управителей. Но выборное начало как в древней, так и в новой России не приносило ожидаемой пользы по недостатку в обществе сплоченности и силы, по которым оно могло бы сдерживать своих выборных чиновников. Новые однодворческие управители стали тягостнее воевод, поэтому теперь Сенат отрешил всех однодворческих управителей, и однодворцы опять отданы ведомство губернских и воеводских канцелярий. А для лучшего порядка велено быть из них же сотником, пятидесятником и десятником. По делам между ними выбирать им самим поверенных, людей совестных и знающих. Губернаторам же и воеводам наикрепчайше подтверждено, чтобы имели об однодворцах попечение и охраняли их от обид, ибо Сенат будет зорко смотреть и посылать нарочных для разведывания, с каким прилежанием губернаторы и воеводы заботятся об однодворцах. Относительно генерального межевания Сенат приказал оканчивать межевание земель в Московском уезде и в Московской провинции, также в Новгородском, Великоустюжском и Вятском уездах, а в прочих местах Московской и Новгородской губернии на одно нынешнее военное время оставить за недостатком в казне денег. Из явлений городской жизни заметим доношение Карачевского магистрата о купце Морякине, что по причине непорядочных его поступков тамошнее купечество иметь его среди себя не желает. Купечество города Вязьмы подало челобитную, что в прошлом году оно просило о перемене бывшего тогда в Вяземском магистрате бургомистром Юдичева за непорядочные поступки и о предании его суду. Также просило, чтобы быть в Вяземском магистрате, по примеру других городов, только по 3 человека членов и с переменою через 2 года, ибо в Вяземском магистрате имеется 6 членов, 2 бургомистра и 4 ратмана без перемены, отчего купечеству в службах излишнее и напрасное отягощение. Тогда Сенат велел Юдичева отрешить и на его место выбрать купечеству другого. А поскольку быть членов магистрате и через сколько лет им переменяться, о том главному магистрату представить в Сенат. Но хотя Юдичев и отрешен, однако о непорядочных его поступках рассмотрение не последовало. Не сделано также определение об уменьшении числа магистратских членов и о сокращении срока их службы, тогда как главный магистрат в Московском губернском, Калужском провинциальном и в прочих магистратах число членов сам собой уменьшил и некоторых переменить дозволил. Сенат приказал главному магистрату решить это дело немедленно. И прежде упоминалось о борьбе между двумя властями в городах – воеводской и полицейской. И теперь коломенская полиция донесла, что коломенский воевода Иван Орлов, приехавший в многолюдстве к полицмейстерской конторе верхом на лошадях, стрелял в контору из пистолетов, которые были у него в обеих руках. В тот же день воевода, ездя с помещиком Крюковым и сапсовую его охотою по самым тесным улицам, стрелял из пистолетов. Относительно жизни сел встречаем известие об убийстве крестьянами помещика капитана Исакова с женой и тремя детьми. Четвертый ребенок был пощажен по просьбе няньки. Из Казанской губернии извещали о бунте симбирских крестьян против помещика Тургенева. Но сенат не мог не заметить, что преимущественно волновались крестьяне монастырские и приписные к фабрикам и заводам. Евдоким Демидов подал просьбу на мастеровых, а взяна Петровского его завода, которые все перестали работать по ложному известию, что пришел указ об освобождении их от заводских работ. Крестьяне возмутились также на заводах Никиты Демидова. В Оренбургской губернии на медеплавильном заводе графа Сиверса, в Пензенском уезде, на красочной фабрике графа Андрея Шувалова. Сенат, сделав обыкновенное распоряжение сперва увещевать крестьян в покорности, а в случае упорства усмирить военными командами, распорядился, однако, послать нарочных, добрых и надежных людей разведать, отчего крестьяне бунтуют, нет ли им каких обид и притеснений. Кроме того, составить доклад о приписке крестьян к частным заводам, чтобы можно было однажды навсегда сделать основательное определение о всех заводах и приписных к ним крестьянах и тем отстранить все затруднения. Относительно сходцев по Восточной Украине, в Оренбургской губернии сенат постановил высылать на прежнее место жительства только тех, которые не завелись еще домами, особенно беглых, тех же, которые обзавелись домами и занимаются хлебопашеством, оставить. Известное дело асессора Крылова послужило примером, до чего могло доходить чиновническое своеволие на Украинах, особенно в далекой Сибири. Кроме других его деяний оказалось еще следующее. На городовой башне в Иркутске был двуглавый орел, как обыкновенно, святым Георгием на груди. Вместо последнего изображения Крылов велел вставить жестяную доску с надписью «Году 1760-го, месяца сентября, бытности в Иркутску начальника коллежского асессора Крылова». Над надписью была выбита дворянская корона, а вокруг надписи «Лавры». Сенаторы решили, чтоб Крылова судить в особой комиссии. Один только сенатор Жеребцов не согласился, говоря, что особой комиссии не нужно. Надобно судить Крылова в юстицколлегии, а за поступок с гербом отослать в тайную канцелярию. По этому поводу был сильный спор. Остальные сенаторы обиделись, зачем Жеребцов в своем мнении выставил так много указов, как будто они, сенаторы, указам противники. Но Жеребцов остался при своем мнении. Тогда генерал-прокурор объявил, что он останавливает дело для донесения императрицы. Елисавета приказала судить Крылова в особой комиссии, чтобы обиженные им получили как можно скорее удовлетворение, чтобы в комиссию были назначены люди совестливые и беспристрастные, и чтобы с таким злодеем было поступлено по повелению Ее Величества, несмотря ни на какие персоны.